Время начинать движение.
Мотор!
Мотор! Так говорит Москва.
Семь часов семь минут. Доброе утро всем. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Поехали! Джокер уже пишет, вышел на кухню, заправился, завелся. Ну тогда и пора двигаться в путь. Ладно, слушайте, сегодня я хочу начать, знаете, с чего? С того, что сейчас на улице дождь идет. Пожалуйста, будьте к этому внимательны, ведь это не шутки, потому что дорога мокрая, скользкая. И уже даже около часа назад, когда я добирался на работу, на Московском кольце были развернутые фуры, опрокинутые кирпичи, побитые автомобили. Предрекаю, что, возможно, пробки будут сегодня сильнее, чем обычно. Такой серьезный, первый осенний, но такой же неприятный, как и все остальные, дождь, который существенно может повлиять на движение. Кстати говоря, вот сейчас смотрю на карту Москвы. Сколько мне покажет Яндекс? 1 балл. Ну, это все ерунда, потому что затруднения есть. И если я уж вспомнил аварию, которую видел сегодня с утра, то, честно вам скажу, она уже сейчас стала серьезной причиной затруднений. А именно где, расскажу в рубрике.
В движении.
Да, так она и называется. В движении. Послушайте, внешняя сторона Московского кольца после Дмитровки. Внешняя сторона Московского кольца после Дмитровки. Вот там развернулась фура с кирпичами, разбросала их по всему полотну. Не знаю, насколько сильно успели, насколько много успели собрать, но, тем не менее, именно из-за этого внешняя сторона, еще раз я отмечу, стоит перед Дмитровским шоссе аж от Осташки. Да, хотелось сказать, что от Алтаушки, но нет, будет стоять от Осташки. 7373948, где едете вы? Доброе утро, здравствуйте. Нет, не сработало. Давайте попробуем еще раз, потому что телефон-то уж точно работает. По крайней мере, ваши звонки я вижу и хочу на них отвечать. 1 балл – это, как я уже сказал, не показатель. Попробуем узнать самую свежую информацию непосредственно от наших слушателей. Что-то не получается, не хочет работать телефон. Я быстро его перезагружаю. Серьезно, делаю это быстро. Это уже готово. Вы звоните еще раз, и мы пробуем. 7373-948. Еще из затруднений, кстати говоря, для этого часа. Ну, как вчера уже стоял Красногорск по Волоколамке, так он, в принципе, и сейчас стоит. Ленинградка тормозит из-за этого ремонта. И, кстати говоря, щелчок перед поселком Восточным. Отмечено дорожно-транспортное происшествие. Думаю, что сегодня будет там посложнее. Здравствуйте, где вы едете? Доброе утро.
Доброе утро. Вот Киевка плохо въезжает, и знаете почему?
Давайте, скажите.
Там по правой стороне стоит кран и какие-то ремонтные работы.
Это около Московского?
Ну, совершенно верно. Но сами понимаете, что все едут по выделенке, да?
Конечно,
а потом,
конечно.
А потом
конечно.
Начинает вклиниваться.
А потом нужно же объехать этот кран, этот асфальтосъемщик, этот бульдозер или еще что-то. Слушайте, сняли асфальт на Киевке около Московского, и какие-то, видать, ремонтные работы будут. Это киевское направление, 7373948. Где вы едете? Доброе утро, здравствуйте.
Алло, доброе утро, это Павел. Еду по внешнему МКАДу, значит, еду вот как раз от того места, где кирпичи плюхнулись. Ну, там практически уже все собрали, но все равно еще.
Слушайте,
сложно.
Ну фуру-то убрали, она перегородила.
Нет, фуру убрали, все, но понятно. Там вот мусор весь собирается. Но дело не в этом, дело в том, что еду по внешнему МКАДу вот от Дмитровки, и вот уже сейчас Профсоюзную улицу проезжаю. И вот не знаю, но на каждом съезде стоят сотрудники ГАИ.
Ой.
То есть я не знаю, может они собираются что-то перекрывать, но
да.
Вот начиная от Новорижского шоссе и до Ленинского проспекта до Киевки.
Стоят
ГАИ. На каждом съезде стоят сотрудники ГАИ.
Принято. Спасибо большое. Это внешняя сторона Московского кольца, да и касается всех, конечно, кто будет выбирать этот путь. От Новой Риги до Ленинского стоят гайцы на каждой развязке. Будут ли перекрывать, не знаю, посмотрим. Если это так, обязательно сообщайте. Ну а пока сейчас наш слушатель говорит, что внешняя сторона вот от этого дорожно-транспортного происшествия у Дмитровки и далее до Волоколамки, мимо Ленинградки, все довольно неплохо. Здравствуйте, где вы находитесь?
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Да я хотел не по пробке сообщить, хотел предупредить, что на Звенигородском шоссе после Живописного моста в сторону центра стоит весовой контроль, так что, ребята...
Ой, а где они только сейчас не стоят? Спасибо большое, весовой контроль, Звенигородка после Живописного моста. Слушайте, на этом давайте про пробки все, поехали дальше.
Моторы.
Где он только сейчас не стоит, этот весовой контроль, на самом деле? Мне кажется, я его вижу каждый день и в день по несколько раз. Вот такая ситуация сейчас на дорогах. Если вдруг что-то изменится, обязательно сообщайте. Для этого у нас есть не только телефон прямого эфира, который мы будем сейчас все-таки больше занимать для обсуждения, но и наши текстовые, я их буду так называть, средства связи. Прежде всего, это смс-портал, его номер +7 925 48 94 8. Еще раз. +7 925 48 94 8. Либо можете писать нам через наш сайт в интернете. Набираете говоритмосква.ру наш адрес. Там есть здоровая кнопка «Сообщение в эфир». Нажимаете, пишите, отправляете. Я здесь это вижу, выдаю в эфир, если это действительно срочно и важно. Пишите нам через наш твиттер также, это возможно. Собачка далее говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Дорога скользкая, держите дистанцию побольше. Спиро пишет нам, 43-й. Да, я присоединяюсь, абсолютно точно. И Леха, всем бодрого пятничного октябрьского утра. Удачи на дорогах. И к этому я тоже присоединяюсь. Будьте просто повнимательны сегодня, ладно? Вот сегодня особенно повнимательны. Не хочется омрачить пятницу вообще ничем, кроме ее вечернего завершения, расслабления. Ну и у кого там как дальше пойдет, ладно? Я уже не буду перечислять. Я хочу лишь, знаете, в начале, по традиции, с цифр немножко начать, потому что Автостат подсчитал, сколько российские автолюбители тратят вообще денег на автомобили. Вообще. Цифры будут запредельные, не старайтесь их понять, так как это не старался делать я, потому что после определенной планки для меня перестает существовать уже какой-то, вот знаете, физический размер суммы. Он уже сливается. И, допустим, ну сколько? Ну, после 100 миллионов, наверное, у меня перестает существовать планка. Так что для меня 500 миллионов рублей и 10 триллионов рублей, это примерно одинаковые, они где-то рядом стоят. Итак, нынешний уровень таков, что в год, в целом, все траты водителей Российской Федерации, если сложить вместе, то получится кучка размером 10 триллионов рублей. Это в год. Вот такая кучка. 10 триллионов. Если вам это что-то дает, ну, пожалуйста, можете себе представить. Мне кажется, это кучка, ну, как 10 триллионов. Ну вот студию, наверное, она поместится, нет? 10 триллионов рублей. Ну, смотря какими банкнотами еще. Ладно, это все траты автолюбителей в год. Если мы будем их разделять на категории. Очень упорный человек, мне кажется, нужно послушать. Здравствуйте, Алло.
Алло. Да, здравствуйте.
Да, доброе утро. Что-то случилось?
Доброе утро. Это говорит Москва?
Да. Вы просто так упорно звонили, я подумал, может быть, что-то случилось.
Нет, я просто хотел по автомобилю уточнить.
А, слушайте, нет, тогда не надо. Уже как бы все просто перешли к обсуждениям. Я думал, мало ли, может быть, кто-то на дороге случилось совсем прям-то экстренное, аховое, и мне хотелось это обязательно услышать. Нет, если по автомобилю, то несколько позже, потому что сейчас по стоимости автомобилей, если мы 10 триллионов разберем на те подгруппы, на которые тратятся деньги, то получится следующая картина. 40... Нет, это количество автомобилей, это мне не нравится. Статья расходов самая большая, это 3,3 триллиона рублей. Уходит на автомобили, знаете какие? На автомобили с пробегом. На автомобили БУ рынка. Следующая статья расходов, как бы вы думали, на что? 2,7 триллиона рублей. 2,7 триллиона рублей на что уходит у автомобилистов? На бензин, конечно же, на топливо. Это то количество денег, которые оставляют водители на заправках. Следующее замыкает тройку. Где? Это 2,4 триллиона рублей. Это то, на что уходят деньги при покупке новых автомобилей. Ну и еще дальше по мелочи на запчасти, например, 930 миллиардов рублей, около 400 миллиардов на компоненты для грузовых автомобилей, около 540 миллиардов владельцы легковых авто оставляют на ТО, еще 220 миллиардов рублей россияне тратят на страховки всевозможных видов, ну и примерно 150 миллиардов рублей, 220 миллиардов рублей на страховки всех видов ТС. А, по КАСКО. Это 220 на КАСКО и 150 на ОСАГО. Вот такие. Осилил Ведьмак 3. Шедевральная игра. Нет, не машина. Или это машина? Я просто не знаю. Вот такие цифры хотел привести вам в самом начале. Дальше. Новость по поводу Volkswagen. Как обычно, держу вас в курсе. Ну, как и мы и ожидали, здесь особенной новости нет. Volkswagen начинает экономить, потому что ему сейчас есть куда тратить деньги. Он бы, наверное, и не хотел этого делать, а придется. И именно поэтому в связи с дизельным скандалом Volkswagen начинает сокращать сотрудников, начинает снижать объемы производства. И к чему это приведет, мы посмотрим. Я напомню, что из-за многомиллионных штрафов штрафов, которые, скорее всего, скоро поступят, из-за 11 миллионов автомобилей, которые нужно будет либо что-то с ними делать, либо переоборудовать, либо убирать, либо еще что-то, приходится увольнять. На заводе в Зальцгиттере была урезана одна рабочая смена в неделю. Это порядка 7 тысяч человек. Мощность производства составляет чуть больше 1,5 миллиона двигателей в год. Производящие здесь силовые агрегаты используются для почти всех автомобилей, в том числе для гиперкаров Bugatti, в том числе так и для самых бюджетных автомобилей марки Volkswagen, например, как Polo. Полностью приостановлены в Германии прием на работу новых сотрудников. Как минимум ряды концерна не будут пополняться новыми кадрами до конца 2015 года. Общая численность персонала Volkswagen составляет порядка 600 тысяч человек. Это, естественно, касается по всему миру. Какое число людей работает на данный момент по временным договорам, к сожалению, информации нет. Но вот первые сокращения, первая экономия. Новость, которая меня очень сильно заинтересовала тем, что она оказалась народной. Заголовок, конечно, был кричащий, но сейчас мне хочется от этого заголовка отойти. И вот почему. А, подождите, я вам забыл рассказать. Про Ленинградку хотел рассказать. Знаете, в чем дело? Вы наверняка, передвигаясь в последнее время по Ленинградке, на последний месяц, вы чаще всего использовали слова, ну, такие, например, как «тупые», например, как, ну, «придурки», например, как, использовал Лавров кое-когда, это я не могу повторять, ну и ежи с ними, да, и все это связано с тем, что там сняли асфальт, все вернулись 1 сентября в город, они решили ремонтировать вдруг полотно на Ленинградском шоссе от Войковской до Московского кольца. Сначала ремонтировали в центр от Водного до Войковской, потом разрыли весь асфальт, начиная от Войковской до Водного стадиона на направлении в область, потом вроде залатали, и теперь уже разрыли на вот этом участке от Водного стадиона до Речного вокзала, и до сих пор там делают. Поэтому вы использовали все эти слова. Так вот, что хотел сказать. Оказывается, кто-то услышал наши молитвы, буду я так называть это. Почему? Потому что объединение административно-технических инспекций, есть такое, ОАТИ называется, сокращенно. Оно следит за тем, как выполняется ход реконструкции дорог, ремонтов, там, залатать, заделать бордюры и все остальное. Но это именно инспекция. Это как бы административно-техническая инспекция, поэтому так и называется. И они следят именно за тем, как все делают. И могут штрафовать. Так вот, они взяли и оштрафовали компанию, которая занимается реконструкцией как раз Ленинградского проспекта. Нарушения в проведении были отмечены. Примерно в 20-х числах сентября они там находились с инспекцией, они там находились с консультантами, они там находились за теми, кто по план-заданию ведет реконструкцию, а эта фирма, ну, у нее даже есть название, я не знаю, фирма «Новострой», если вам это что-то дает, да какая разница, в принципе. Они должны были снять старое покрытие и заменить их на новое. Но должны были сделать это до конца лета. Не успели, и поэтому загремели по штрафам. Но вот здесь встает вопрос. Казалось бы, наказание пришло, наказание настигло обидчика, но 50 тысяч рублей? Ребята, вы издеваетесь? В адрес организации направлено предписание, во-первых, устранить нарушение. Она оштрафована на 50 тысяч рублей. Это как так? 30 сентября на Ленинградку выезжали комиссии из представителей ГБУ автомобильной дороги, ОАТИ, независимых экспертов. Было принято решение о замене поврежденных участков бетонного основания. Ну, там какие-то, знаете, первые локальные меры были предприняты, чтобы не так сильно люди стояли и не так сильно их ругали. Но 50 тысяч рублей для компании, которая там делает асфальт, я считаю, что это не наказание. Я считаю, что это не наказание вообще. И более того, я скажу вам ответственно. У меня есть источники в этих самых... Не во всех ГБУ, нет, я не буду обманывать, не во всех ГБУ. У меня есть источники в ГБУ, которые занимаются другими районами. Я вам скажу, что ленинградкой занимаются отдельные ГБУ. Ленинградка — это вылетная магистраль. И именно есть отдельное ГБУ, которое занимается вылетными магистралями. Есть отдельное ГБУ, которое занимается кольцевыми дорогами. Они, кстати говоря, отчасти и вылетные тоже делают. А есть отдельные ГБУ, которые работают в каждом административном округе. Да? Есть совмещенные, есть несовмещенные, есть центральный округ, есть южный округ, есть восточный, северо-восточный, там, ну и все остальные. Ну, вот. Так вот, там есть люди, Они работают. И так получилось, что я с ними знаком. Я вам честно могу сказать, вот эти все наказания, они ничего ровным счетом не стоят. Некоторых людей увольняли по три раза. По три раза. Лежал уже подписанный приказ на столе, а люди работают до сих пор. Ну, нет, некоторые, конечно, уже ушли, но тем не менее. За свою рабочую деятельность, вот помимо всех простых обязанностей, в их обязанности, видимо, входит еще и быть все время наказанными. Например, раза три. Раза три их увольняют, но они до сих пор там работают. Почему до сегодняшнего дня, для сегодняшнего водителя дождь, снег стали таким бедствием, куда делся автопрофессионализм 04-й? Об этом немножко позже. Поэтому наказание в 50 тысяч рублей, и даже если мне скажут, что там кого-то уволили, да я никогда не поверю уже. Не поверю. Поэтому я лично считаю, что это наказание, во-первых, оно мимо, а во-вторых, оно никоим образом не повлияет на ситуацию. А значит, что в следующем сентябре обязательно это ЗАО фирма «Новострой». Новострой, Дорстрой, фирма, корпорация, мастерская, я не знаю, она может к следующему году называться как угодно. Этого подрядчика можно менять хоть каждый день. Но будет абсолютно то же самое. И никто ничего не сделает. Кстати говоря, это Новострой взамен, я так понял, обанкротившегося Космоса, который в свою очередь Алабяно-Балтийский туннель реконструировал. Так вот, видимо... Ну, не знаю, нет, ну, конечно, они еще не обанкротились, но тоже что-то как-то у них не лады со сроками. У строителей вообще, мне кажется, с этим проблемы. Слушайте, вы как считаете, вот эти наказания, о которых я вам сейчас рассказал, 50 тысяч рублей, и дайте я вот сейчас просто посмотрю, предписание, наказание, вроде никого не уволили. Сегодня 1 октября, на объект придут собственники инженерных коммуникаций, они должны будут проверить, нет ли риска задеть какие-либо провода или трубы при проведении отсутствия какой-либо форс-мажорных обстоятельств. Так. Так, работы должны были быть завершены по графику до 15 октября. Всего на участке должно быть заменено 42 тысячи квадратных метров покрытия. Нет, никого не уволили, я смотрю. Слушайте, вы как думаете, это наказание вообще чему-то научит кого-нибудь? Хотя бы кого-нибудь. Мне кажется, это учит только нас быть готовыми, что в следующем сентябре мы точно так же будем стоять в этих разрытых дорогах. Это мое личное мнение. Здравствуйте, алло.
Тимур, Москва, доброе утро. Вы знаете, на самом деле, вот эти наказания, все это сделало не столько компанию как-то напугать, а столько просто показать людям, что да ладно, ладно, замолчите, давайте мы штрафанем. Вот скорее для нас, что мы якобы что-то увидели.
Якобы. Тимур.
Каждый, да.
Тимур, вы... И... Вот вы говорите, это показали для вас. Что вы в этом увидели?
Я в этом вижу, что правительство якобы на это обращает внимание, так как на это обратили внимание мы, люди. То есть просто отстаньте, мы это сделали. Да-да-да, вот мы озаботимся, да-да. Мы при этом будем делать дальше то, что делали. То есть это вот так. Вот сейчас пока широки езжу, все лето свободная дорога была, там изумительный асфальт был. Вот сейчас в ливень сняли асфальт и в ливень кладут новый.
Да, это правда. Ну, правда, по ГОСТам, конечно, они могут это делать, тут уж ничего не скажешь. Это зимой бывает, конечно, они иногда чудачат, но нет. Кстати говоря, на Ленинградке-то, в принципе, был хороший асфальт, там только в левом ряду была колея, насколько я помню. Ну, вот на участке, по крайней мере, о котором мы говорим, от Войковской до Московского кольца и обратно. 7373948. Подобные штрафы, наказания и всевозможные санкции, модное слово сегодня, в отношении компаний, которые приводят реконструкцию, мне кажется, ни к чему не приведут. Показывают лишь только то, что в следующем показывают это и готовят нас лишь только к тому, что в следующем году мы будем иметь абсолютно такую же ситуацию. Мое мнение. Здравствуйте, алло. 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 И тишина какая-то. Здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Евгений, Москва. Ну, только что я минут 30 назад проезжал около метро «Аэропорт».
Так.
Вот. Ну, вы знаете, асфальт положили новый. У меня Lexus LX, машина достаточно крепкая, вполне себе. Но меня как на рельсах, я вам честно скажу. Вот прямо рядом с метро «Аэропорт». Ехал не по основной, а по прилегающей. То есть там, где новое полотно, ну, это какой-то ужас. Слушайте, я не знаю, как так можно.
Ну, тут вопрос, конечно, сложный. Ну, подождите, вы так на асфальт насели, сейчас все-таки мокро, я не знаю, какое там состояние, потому что если там свежий асфальт, на котором водичка, знаете, так не имеет свойства не стекать, а капельками оставаться, ну, если вы ехали быстро, вполне возможно, что могло и понести. Давайте уже о машинах поговорим, 07-й. А мы о чем разговариваем? Вы не в машине сейчас едете по Ленинградскому шоссе? Здравствуйте, алло. Алло.
Доброе утро, это не шутка. Да. Ну, я думаю, что ни для кого, наверное, будет не секретом, что все эти штрафы изначально просто закладываются в стоимость работ.
Конечно.
Нету, поэтому я, ну, как бы это, как говорится, мертвом при парке, вот, и хотел бы, чтобы все-таки у нас наконец-то появился какой-то контролирующий орган, потому что уже недавно буквально проезжал, по-моему, если память не меняет, по Севастопольскому или по Варшавке, в общем, где-то кусочек свежего асфальта, но реально гребенка, не то, что там вода не текает,
да.
а просто волна, то есть как бы я еду как будто, я не знаю, на дрезине по железной дороге, ну это как бы, как вообще, то есть это, мне кажется, тоже...
Слушайте, мне кажется, надо позвонить вот этому начальнику дорожной инспекции УАТИ, его зовут Роман Сычевский. Сычевский, ну, точек не стоит, поэтому я называю Сычевский, может, он Сычевский, я не знаю. 50 тысяч официально, 14-й, 50 тысяч официально, 500 тысяч в карман, чтобы не было миллион. А если учесть откаты и прочие поборы, то нам, строителям, чтобы построить, надо на чем-то экономить. Это, конечно же, на зарплате и материалах. Пашка, слушайте, Пашка, ну вы позвоните, вы говорите нам, строителям. Значит, вы немножко в курсе этого дела. Потому что то, что вот вы рассказываете, я себе представляю довольно реальной картиной. 50 тысяч штрафа официального, ну, по чеку. Ну, то есть это то, что они заплатят, им чек дадут. Скажут, пожалуйста, да, вот вы 50 тысяч заплатили на... за штраф. А 500 тысяч они положили... ну ладно, если я буду сейчас говорить, что они положили в ОАТИ, мне потом скажут, Александр, зачем вы обманываете? Нет, там никто ничего не положил. А 500 тысяч, значит, положили просто рядом, сказали, как бы, ну вот, это тоже штраф. Они как сказали, это как бы тоже штраф. Это как бы штраф. Вот, мы 50 тысяч туда штраф отдадим, 500 тысяч вам штраф отдадим, и как бы, и все хорошо. А сейчас дорогу сейчас сделаем. А дорогу обязательно сейчас сделаем, они скажут. Сейчас, подождите, все сделаем. Алло, да. Алло. Алло.
А подскажите, пожалуйста, где...
Ого, нет. Пожалуйста. Вы попросили сказать «пожалуйста», я вам говорю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Ну что, штрафы эти приведут к чему-нибудь в итоге, нет?
Нет, ни к чему не приведут, потому что, знаете, яркий пример. Если это для города моральный такой ущерб, да, якобы 50 тысяч штраф, да?
Да. Вот
представьте себе, штраф за нелегального продавца, если он за кассой стоит, стоит 800 тысяч рублей.
800
вот пускай город сравнивает эти суммы. Там бюджет у кого-нибудь может быть просто лавочка, который там у человека бюджет там может быть 300 тысяч рублей. Ну, любого коммерсанта.
Правда? Ну да, да, да.
Вот, а тут бюджет, там асфальт клад, там у них десятки миллионов рублей, там, не знаю, там, какими там цифрами это может закончить страшное, правильно? И там 50 тысяч рублей. Вот и сравнивайте. 800 Принято. Тысяч за нелегального да. человека штраф. И тут целая компания, которая ковыряется в Москве и ест государственные деньги.
Хороший глагол ковыряется в Москве. Да, именно это она пока и делает на Ленинградском шоссе. 800 тысяч рублей за нелегального продавца, который стоит за прилавком, или 50 тысяч рублей за то, что на Ленинградском шоссе на участке от Войковской до Речного вокзала просрочили сроки по укладке асфальта. Сколько людей, простите, за месяц постояло в этих пробках? Ну, я так предполагаю, на 50 тысяч рублей. Ну, да, 50 тысяч рублей. Еще интересно, кстати говоря, за что именно этот штраф выдвинули. Ты знаете, как превысил скорость, а тебе штраф выписали на то, что ты пешехода не пропустил. Там, наверное, тоже за то, что рабочие были не в жилетах. 30 минут новости.
Обзор прессы.
7.36, у микрофона Эльвира Хасаншина. Дни.ру пишут про то, что военные России и США провели первые консультации по закрытому каналу видеосвязи. Во время переговоров они обсудили, как можно избежать опасных ситуаций при проведении спецоперации в Сирии. Но подробнее об этом читайте на портале Дни.ру. Автодни сообщают о том, что в Великобритании запретили курить в авто при несовершеннолетних. Запрет начал действовать в Англии и Уэльсе. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 50 фунтов стерлингов. Это примерно 5000 рублей. Вот об этом читайте на портале Автодни. РБК публикует материал под названием «Полет окончен». Он о том, что Трансайр войдет в процедуру банкротства. Так постановило правительство. Банкам-кредиторам предстоит попытаться вернуть свои 85 миллиардов рублей, а пассажиров Трансайра пока будет перевозить Аэрофлот. Об этом читайте в РБК. Еще интересный материал публикует российская газета. Он называется «Силы небесные». Официально представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Коношенков в подробностях рассказал журналистам об операции российских ВВС в Сирии. В Национальном центре управления обороной он сообщил, что спецоперацию проводят 50 самолетов и вертолетов, а охраняют авиабазу морские пехотинцы. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске российской газеты. МК пишет про дачников, которых ждет катастрофа. Как утверждает издание, скоро 40% участков окажутся вне закона. Это произойдет, если не исправить ошибки в кадастре. Дело в том, что с 1 января 2018 года вводится запрет на любые операции с земельными участками, которые не имеют установленных по закону границ. Издание посчитало, что их порядка 40% у нас в стране. Их владельцам сейчас необходимо срочно устанавливать границы, но из-за кадастровых ошибок, допущенных не по вине хозяев этих участков, сделать это зачастую просто невозможно, пишет МК. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. Шпиономания – это материал в «Коммерсанте». Правозащитники просят президента не вводить общество в заблуждение насчет их агентурных связей за границей. Этот материал посвящен прошедшему в четверг встрече президента России Владимира Путина с членами своего Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Собственно, Путин отказался отменять закон об иностранных агентах, но согласился уточнить понятие политической деятельности. Он также не взял в Париж фотографии искалеченных в Донбассе детей и рассказал, что независимая пресса не может рассчитывать на поддержку власти. Подробнее об этой встрече читайте в «Коммерсанте». 7:38. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Моторы. Поехали дальше. Итак, позвольте сейчас, знаете что, дайте я посмотрю, сколько у нас времени. А, у нас времени будет с вами минут 15, наверное. Да, я за это время хочу рассказать вам, как и обещал вчера, как и анонсировал вчера, про автомобиль, который был у нас на тесте, и это Lexus RCF. Вчера я вам рассказывал про Lexus RC 350, который является, который можно считать гражданской версией. Ну, не гражданской, но самой простой версией купе, купе ожидаемого от Lexus. Купе, которого долго ждали. Наверное, просто нужно лучше называть не гражданской версией 350F от обычного купе. Итак, давайте начнем. Что хочется прежде всего рассказать? Ну, давайте с интерьера я начну, потому что многое по конструкции, например, по платформе, которая собрана от трех автомобилей, ну, образно говоря, да, от трех автомобилей, я вам рассказывал вчера. В остальном, конечно же, это Lexus RC, который визуально довольно трудно отличить от F-Sport, от пакета F-Sport. Я имею в виду, если мы берем Lexus RC 350 F-Sport, и если мы берем RCF, ну, некоторые детальки действительно отличаются. Например, не хватает в RCF диффузоров пластиковых, таких черных на заднем бампере, которые здорово и эффектно смотрятся на RCF, на RC 350, но их нет на RCF. Но зато там есть активное антикрыло, которое, конечно же, сразу выдает этот автомобиль. Более того, есть и карбоновая серия, которая стоит несколько дороже, но, тем не менее, вы за это получаете полностью карбоновую крышу, капот и вот это вот самое активное антикрыло. Яркая и заметная внешность, наверное, это то, как можно проще всего назвать этот автомобиль. Слушайте, ну, честно вам скажу, мне он очень понравился. Вообще, дизайн новый, отличный, и нигде, как в моделях RC, новый дизайн от Lexus не реализуется. Честно вам скажу, на AS250, как говорил и вчера, он не так заметен и не так ему подходит, как именно этому автомобилю RC, и особенно RCF, наиболее полно раскрывает весь этот сумасшедший дизайн от японцев. Этот авто, на самом деле, ну, просто, ну, не знаю, сказать, что он заметный на дороге, это все равно, что про Монику Белуччи сказать, что она, ну, симпатичная. Ну, такая симпатичная. М4 кабриолет, если возьмем C63, даже в каком-нибудь, я не знаю, обвесе, ну, вот если только C63 AMG в полностью каких-нибудь карбоновых диффузорах с какими-нибудь антикрыльями, вот тогда, возможно, он будет соревноваться по эффектности именно по картинке. М4 Cabrio был у нас до этого, а это прямой конкурент. И если просто если взять просто купе, то, ну, честно вам скажу, даже кабриолет, который всегда вызывает бурю эмоций у всех автовладельцев, ну вот М4 Cabrio не фотографировали соседи по пробке, я вам честно скажу. Мало того, что на тебя просто оборачивается на этом автомобиле, люди из соседних автомобилей фотографируют его. Я видел их в зеркало своего заднего вида. Самый красивый, самый стильный автомобиль от японцев, это уж точно. это 100%. Ну и один из самых эффектных на дороге вообще, я смело могу поставить его в один ряд с такими автомобилями, как SLS от Mercedes, да, и, ну, F-Type я бы сюда еще поставил. F-Type, SLS, RCF — это автомобили наибольшей красивости, отличающиеся на дороге. Они стоят рядышком. Самый красивый, самый стильный, честно вам скажу. Это что касается внешности. Не могу сказать то же самое про экстерьер. Здесь, конечно, косячок остался и сохранился. Внутри все как раньше. Хочется сказать, это надоело, это скучно, это устарело, хочется, чтобы поменялось. Я знаю, что вы уже поменяли, ребята дорогие в Lexus, и вы наверняка меня слышите. Я знаю, что у вас уже все поменялось, и на новом RX все довольно здорово и складно получилось. Мне нравится. Кстати говоря, ждем, когда сможем сами протестировать. Но пока для самого, как я только что сказал, эффектного автомобиля на дороге, одного из самых эффектных автомобилей на дороге, интерьер, ну просто... ужас какой-то. Честно вам скажу. Ладно, чтобы не описывать вам вообще весь автомобиль, скажу самое заметное. Во-первых, самый заметный минус — это интерьер, я вам сказал. Он все-таки от какой-то мезозойской эры к нам достался, и мне хочется верить, что он совсем-совсем скоро уйдет. Из самого интересного очень мне понравились сиденья. Передние, задние... Кому они нужны в купе, господи, задние сиденья? Передние сиденья были просто прекрасными. Они были нечеловечески здоровскими. Это хорошая кожа, это хорошая строчка, хорошая форма. Мне в них было абсолютно удобно. Я не чувствовал себя в них тесно, хотя автомобиль, конечно же, небольшой. Это были действительно удобные и самые подходящие кресла. Я не знаю почему, но именно их хочется отметить в первую очередь. Ну и, естественно, в... интерьере я бы, наверное, еще отметил большой тахометр, ну, центральную панель, приборную панель. Она действительно этому автомобилю подходит. Почему? Потому что она досталась от LFA. Это единственное, что в этом автомобиле RCF от LFA. Про остальное забудьте. Если вдруг кто-то считает, что теперь за 5 миллионов рублей... Ой, я проговорился потом. Теперь за 5 миллионов рублей у Lexus можно купить LFA. Нет, это не так. Я вам расскажу некоторые параллели с LFA, но это только лишь параллели. А вы помните, что параллельные линии, они не пересекаются. В остальном все, честно вам скажу. Сиденье и приборная панель. Но минусов от интерьера все-таки больше. Извините, но их больше. Но даже в Citroёn DS5 есть гораздо более интересные детали интерьера, чем в этом, как я уже сам сказал, самом эффектном автомобиле. Это только мое мнение. Просто, понимаете, я, видите, вам на контрасте строю. Да, он... эффектный, но, к сожалению, динозавры уже все вымерли, и мне хочется, чтобы этот динозавр тоже уже скорее отправился в музей. Внешность, интерьер, все понятно. Самое главное, двигатель. Здесь хочется порадоваться. Здесь действительно хочется порадоваться, потому что если в 350-м RC стоят двигатели такого номинала, и, к сожалению, турбированная версия, при том, что она существует, не попадает на российский рынок, жаль, может быть, когда-нибудь, будем надеяться. Здесь стоит... наиболее честный, один из самых красивых, довольно мощный для этого автомобиля двигатель объемом 5 литров. Это красивая V8, выдающая 477 лошадиных сил, 520 ньютон-метров крутящего момента от 3000 доступных. Это довольно уверенный рабочий диапазон для этого автомобиля, который, конечно же, при выборе специальных динамических характеристик автомобиля хорошо поддерживается. Из особенностей этого автомобиля что хочу отметить? По поводу работы я вам расскажу немножко дальше. Три особенности есть у него, о которых мне хотелось бы вам рассказать. Во-первых, это вручную собранный автомобиль. Двигатель от, я бы, знаете, как сказал, от инженера с гоночным характером, от инженера практика. Я, к сожалению, сейчас не вспомню его фамилию и имя. Я буквально вчера ее видел и хотел даже себе выписать, но забыл, честно вам скажу. Но это двигатель, который собран гонщиками. И это заметно. Более того, он собран с такой заботой, мне кажется, детский врач-педиатр осматривает грудничков. Вот он берет этот стетоскоп, аккуратненько подышал на него, чтобы было, не дай бог, не холодно. Вот именно с такой заботой собирался этот автомобиль. И, кстати говоря, про стетоскоп — это не шутка. Стетоскоп использовали при сборке и этого. Не, не, не думайте, что вы откроете капот и увидите там стетоскоп. Нет, ну, конечно, просто, ребят, ну, даже понимаете. Его прослушивали очень тщательно, очень методично. Его прослушивали при сборке, чтобы он работал как часы. Ну и еще одна особенность, это у Lexus первый двигатель, точно так же, как мы недавно видели первые турбированные двигатели, которые пока не вызывают никаких нареканий, это первый двигатель, который работает по циклу Эткинсона с таким объемом, с таким двигателем, при том, что автомобиль вполне себе для гражданской езды. Это, конечно же, существенный плюс, который позволяет экономить топливо, экономить ваши деньги, которые становятся более эффективным. Это приятно, спасибо. Это те особенности об двигателе, которые я хотел отметить. Конечно же, еще одна параллель с LFA, которая касается двигателя, она, к сожалению, единственная, она, к сожалению, не прямая, далеко не прямая. Это то, что поставщик этого двигателя, это та же самая компания Yamaha Motor, которая поставляла двигатель и для автомобилей LFA. Да, V10 там стоял, Yamaha Motorsport делали этот двигатель, они же сделали и этот, но ничего общего, я вас уверяю, с двигателем V10 от LFA здесь нет. И, скорее всего, хорошо, потому что все-таки это должен быть гражданский автомобиль. Еще из гоночного, раз уж мы об этом поговорили. О, слушайте, ну какие гоночные? Ну, я же специально для вас подготовил, чтобы вы послушали, как работает двигатель. Давайте я в нескольких режимах, буквально в нескольких режимах, у меня есть записи, это именно этот двигатель, я прошу вас не сомневаться, именно этот двигатель я записывал специально во время езды, во время своей езды. Так что это самый натуральный двигатель, самый натуральный звук и именно этой 5-литровой восьмерки. Вот это, да, вот это звук. Это после 3000 оборотов. Пока. Ну, довольно быстро, да. Очень приятно, честно вам скажу, это очень приятно. Очень-очень-очень приятный звук. Это обычная-обычная езда, в принципе, не особенно сильно наваливая. Если взять разгон с нуля, то выглядит он примерно вот так. Да, там было действительно было. Что касается звука, который самый неподдельный интерес, конечно же, вызывает при холодном пуске, я специально записал для вас холодный пуск изнутри, то есть из салона автомобиля, и холодный пуск снаружи. Самые эффектные звуки, конечно. Ух. Ну, очень классно, согласитесь. Очень здоровски прям. Это когда сидишь внутри. Это когда сидишь внутри, это такое удовольствие доставляет тебе именно оттуда. Ну и, конечно же, снаружи. Здесь несколько, может быть, звук только похоже, но, тем не менее, удовольствие не меньше. Воу. Отлично. Отличный вообще звук просто. Ой-ой-ой. 477 лошадиных сил. V8, 5 литров. Собранный вручную двигатель. Ну, безупречный, честно вам скажу. Ну, безупречный. И вообще, это слово «безупречный» наиболее подходящее для этого автомобиля. Ну, как ни крути, как ни крути. Еще из гоночного, конечно же, здесь вот это звуки при заводе 96. Ну, честно, ну, правда. Кстати говоря, в таком же режиме будем делать и все наши дальнейшие тесты, потому что вот эти вот монологи и рассказы меня уже, честно говоря, достали. И будем делать их больше, больше, больше именно живых звуков из автомобиля, живых звуков самого автомобиля, и меня в автомобиле, и всех приколов, и всего того, что с нами происходит, потому что это действительно гораздо интереснее. Еще буквально пару слов из гоночного, что касается RCF. Это, конечно же, знакомая система Drive Select Mode, которая изменяет настройки автомобиля, позволяет их изменять от нормальных на комфортных, самых обычных, до режима Sport, до режима Sport Plus и до еще какой-то фигни, которая называется Eco. Это, помимо всего, специальные технологии при разработке кузова. Я вам говорил, что он делался из трех автомобилей. Это ES, передняя часть, чтобы запихнуть туда огромный V8. Это средняя часть от ISC купе, которого мы знали от Lexus до этого, который очень хорошо подходит по крепости. И это задняя часть, треть задней части, которая очень устроила инженеров по задним свесам, по короткому багажнику, довольно вместительному, кстати говоря, который взяли просто от простого IS. Приборка от LFA, как я уже сказал, единственное, что оттуда стоит. Еще из гоночного, это дифференциал с активным управлением, который позволяет точно так же менять работу от... Там есть такая кнопка специальная, TVD называется, меняет работу от стандартного, до слалома, до трека, которая существенно позволяет улучшить свои впечатления от управляемости автомобиля, которые и так, я вам скажу, довольно хороши. Активное заднее крыло карбоновое, которое самостоятельно открывается на, по-моему, 60-70 километров в час и убирается на 80 километров в час. Можно отдельно открывать кнопки. Это RCF. В принципе, все то, что я хотел вам рассказать про этот автомобиль. Единственное, конечно же, помимо всех радостей, которые он доставил, а он доставил действительно много подобного удовольствия, он умеет еще кое-что.
Что еще у нее хорошо получается? Вот это. Постоянно нужно ловить.
0,2 говорит, а можно визг послушать?
Так просто.
А вот и слушайте визг. Не, отлично. Это заднеприводный автомобиль, чтобы вы понимали. Ой, резину только жалко.
Но когда поймаешь, это просто капец!
Не, с холодного запоришь так. Не, ну это уже не с холодного, вы же поменяете. Ты еще выхлоп дай по радио понюхать. Да приходите, я вам всего дам понюхать. Слушайте.
Ничего не скажешь.
Ой, как-то двусмысленно прозвучало.
Пойдем посмотрим.
Пахнет резиной. Ну, резиной пришлось расстаться. Саша, прости, пожалуйста, который выдавал нам автомобиль. Он ругался. Я смотрел в пол, сказал, что это не мы. Нет, ладно, я честно сказал, что мы немножко накрутили пятаков, потому что на таком автомобиле эти пятаки только и крутить. Это RCF, ребята, абсолютно сумасшедший автомобиль. И, знаете, самый главный вывод здесь, я вам скажу, такой. Мне кажется... что если вы хотите отдать Lexus 5 миллионов, то лучше отдавать их именно за этот автомобиль. Это самое выгодное и самое приятное вложение 5 миллионов в Lexus. Это RCF. Поехали дальше.
В движении.
Ну что, давайте поговорим про движение в городе. 4 балла, так оценивает Яндекс состояние на столичных магистралях и подступах к Москве. Сейчас самые основные затруднения. Во-первых, внешняя сторона Московского кольца на севере, я бы вообще ее избегал полностью, от Ярославки вплоть до Волоколамки. Есть небольшой просвет от Дмитровки до Новой Ленинградки, но вы знаете, это расстояние абсолютно не огромное. Итак, от Мытищ еще перед Осташкой останавливается внешняя сторона и будет стоять до Дмитровки, там, напомню, было дорожно-транспортное происшествие. И от Ленинградки до Волоколамки все стоит глухо. Из внутреннего направления я бы отметил юг, который стоит от Каширки до Варшавки. В остальном на МКАДе более-менее неплохо. Из подступов к Москве очень плохо на Киевке и на Калужке, на Горьковке и на... А в остальном даже неплохо, кстати говоря. Ленинградка вне Москвы, вне МКАД и Дмитровка и даже Новая Рига чувствует себя более-менее неплохо. Волоколамка и на юге все держатся молодцом. Сейчас новости.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва.
.06. Всем доброе утро. Это программа «Мотор». Это говорит Москва. Ее ведущий Александр Капков. Всем здрасте. Поехали дальше. Пара историй. На последние полчаса программы буквально анонсом расскажу заголовки. Во-первых, начинающие водители, которые совсем недавно получили права, могут их лишиться и не по своей вине. Но это история из серии бреда. Пообсуждаем обязательно с вами. В Москве муниципальный депутат проколол колеса одному из автомобилей. Почему и как, узнаем совсем скоро и точно так же с вами пообсуждаю. Это, знаете, история из жизни. Ну и история, которую не собираюсь с вами обсуждать, а так для информации вам даю, чтобы вы понимали, что и как происходит. Одну из камер, которая была установлена на обочине, а точнее штрафы, которые приходили с нее, суд оставил без удовлетворения. Житель Тюмени, и у него есть имя Александр Воронов, получил штраф как раз именно с такой камеры. Ну, получил, естественно, за превышение скорости. Но в суде, благо он юрист по образованию, сумел доказать, что это нарушение, может быть, и было, может быть, он и совершал. Однако метод, которым было оно зафиксировано, также был произведен с нарушением. Камера была установлена незаконно. В правилах дорожного движения, говорит Воронов, четко написано, что при фото-видеофиксации нарушения должна быть информационная соответствующая табличка, что ведется видеоконтроль нарушений. Народ должен быть предупрежден. И это не для того, чтобы люди знали, что их сейчас будут фотографировать, а именно для предупреждения правонарушения. Не для пресечения, а для предупреждения, пишет Александр Воронов. Но при этом, конечно же, ГИБДД дали свой ответ и сказали: слушайте, ну, правила дорожного движения, это, конечно, хорошо, но мы руководствовались ГОСТом, который существует для фото-видеофиксации. И ответили, что в соответствии с требованиями ГОСТа установка таблички «фото-видеофиксация» должна быть произведена в обязательном порядке в случае стационарных комплексов подобной фиксации. Ну, то есть, когда, грубо говоря, она постоянно стоит. А если, говорят в ГИБДД, речь идет о передвижных комплексах, то установка табличек по ГОСТу не предусмотрена. Это Олег Юдин, начальник отделения исполнения административного законодательства УГИБДД МВД РФ по Тюменской области. Ну, честно вам скажу, вот позиция одного, вот позиция другого. На чью сторону встал суд? Суд встал на сторону автолюбителя и сказал, что штраф незаконен. Нет. Если в данном споре все пройдет гладко, и там, грубо говоря, у ГИБДД не будет оспаривать, и мы не увидим какого-то иного решения, то в дальнейшем эта информация, безусловно, полезная для тех, кто хочет оспаривать свои штрафы. Я знаю, такие люди есть, и пользоваться, я думаю, этим вполне себе можно. Это для информации. Идем дальше. История из серии какого-то бреда, потому что начинающим водителям грозит лишение прав из-за того, что они проходили обучение в нелицензированных автошколах. То есть в автошколах, которые недобросовестно относятся к своей деятельности, не получили лицензию, не имеют на это права, но тем не менее подготовили водителя, и тот получил права. Свыше 1500 начинающих водителей могут остаться без удостоверений, говорят эксперты, причем, ну, естественно, сами того не подозревая. Как сообщает российская газета, первые подобные прецеденты уже были. Суд в Краснодаре принял решение об аннулировании 10 водительских удостоверений, причем пострадавшие люди не просто получили права, а уже управляли автомобилями. Некоторые успели это сделать более года. В отношении остальных учеников этой школы решение пока только в процессе принятия. Всего в данном случае может пострадать около 50 человек. Слушайте, ну как вы вообще себе это представляете? Нормально вы ходили, учились, обучались в автошколе. Ну да, может быть, выбрали не самую лучшую, не самую дорогую. Но какая разница, она находится в соседнем доме, мне удобно туда приходить. Да? И там есть человек, который... Я не спрашивал у него паспорт. Я не спрашивал у него, что он заканчивал. Педагогический, там, я не знаю, вуз ли. Я не спрашивал у него, сколько он ездит. Но он мне рассказал, как это делать. В моем детстве мне рассказывал это папа, как это делать, который вообще-то шеф-повар. Ну так, на секундочку. Ну вроде научил. Нет, после этого я, конечно же, ходил в автошколу и сдавал экзамены, но тем не менее. Приходил, да, учился. Ведь если мы говорим про регионы, ну, там ситуация вообще несколько иная. И теперь мне говорят: слушай, эй, давай-ка теперь сюда права. Я, простите, пожалуйста, а как это вообще понимать? Допустим, я ходил в школу, у которой нет лицензии. Ладно, допустим. Это отдельный вопрос. Отставим его сейчас немножечко позже. Но, простите меня, пожалуйста, я права получал не в школе. Мне в школе их не выписали, когда я ее окончил. сказали, все, спасибо вам, Александр, вы отсидели у нас полтора часа занятий, вот вам права. Такого же не было? Не было. Я пришел, в какой бы школе я ни учился, в ГИБДД, записался на экзамен, заплатил за него госпошлину, сдал абсолютно точно такой же экзамен, как и все, получил права. Где проблема? Где проблема и почему я после этого должен отдавать свои права? Алло, здравствуйте. Алло.
Да, Саш, доброе утро. Да. Кого беспокоит?
Ну и как так? Ну, что за бред?
Совершенно правильная мера на самом деле. Плохо то, что это всего лишь 1000 или 1500 человек. Потому что на самом деле под такую меру должно в России попасть более половины водителей.
Слушайте, ну тогда
потому
мы должны...
Это ровно те люди... Что?
Мы тогда должны расписаться в несостоятельности ГИБДД. Я понимаю, о чем вы говорите. Водителей плохих, они есть, их много. Но тогда мы должны сказать открыто то, что в ГИБДД сидят взяточники, коррупционеры, которые вот такому количеству людей выдали права абсолютно незаслуженно.
Абсолютно верно.
Абсолютно верно.
Ну, тогда именно с этим и нужно бороться, и очень жаль, что там такой медленный. Может быть, действительно проблема именно в этом, в ригидности структуры, которая не может сама себе выстроить в ногу и, так сказать, сказать, что мы взяли. А может быть, сейчас, вот как с Гайзером начали бороться, может быть, и там начнут бороться. И они тогда поймут, что лучше, так сказать, пересдать дружненько всем. Лучше я сама себя высеку, чем их потом расстреляют.
Ну, просто тогда... Ну, спасибо, да. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы обозначили проблему, которая действительно существует. Но тогда подобные постановки вопроса о том, чтобы лишать водителей прав за то, что они обучались в нелицензированной школе, мне не нравится. Тогда постановка должна быть такая, то, что... Мне нужен тогда заголовок. В следующий раз мне нужен заголовок то, что ГИБДД незаконно выдали, пока по неустановленным причинам, водительские права такому-то количеству людей. Вот тогда в чем проблема. Вот так тогда нужно разбираться. Тогда без проблем, у меня вопросов тогда не возникнет. Я скажу, ребят, да, извините, тут вы, конечно, очень влезли и очень сильно неправильно поступили, вот на, ну, это я про инспекторов говорю, ГИБДД. И поэтому, ребят, вот вы, которые получили права, вы извините, конечно, но вы попали на недобросовестных инспекторов, и поэтому вам придется пересдать. Вы как бы нам права сейчас отдайте, и вот вам, пожалуйста, добросовестный инспектор, вот он действительно проверит весь ваш экзамен и все ваши умения. Вот тогда да, вот это я понимаю. А что про школы? Лицензия? Ну хорошо, лицензия. ГИБДД-то все приходят. Алло. Сорвался звонок. А вот сейчас... Ну, да, здравствуйте, алло. Алло. Доброе утро. Алло. Ну что такое? Давайте разговаривать, давайте не молчать. Алло, здравствуйте.
Алло, Александр, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Александр, Москва. По поводу автошколы. Человек же, когда идет обучаться в автошколе, в любом случае, если он здравомыслящий, он же должен понять, есть ли лицензия у данной школы. А гаишники, да, я согласен, что люди, принимающие экзамены после обучения, да, как бы, ну, это их недостаток, да, пропустили людей, учившихся в нелицензированной школе. То есть... Все нормативные документы, которые здравомыслящий человек должен для себя посмотреть, да, как бы, ну, должны быть в порядке.
Слушайте, ну вы мне тогда объясните, проблема на каком уровне? На уровне учеников, которые не спрашивают лицензию, на уровне школ, которые эту лицензию не получают, на уровне ГИБДД, которые не выполняют свои функции фильтра?
Проблема общая.
Общая.
То есть, изначально человек, идущий учиться в автошколу, должен был проверить, есть ли лицензия у нее, какие там преподаватели, почитать отзывы, да?
Да.
А потом уже идти туда учиться.
Школа, в свою очередь, должна была добросовестно отнестись к своей деятельности, заполучить площадку в энное количество гектаров и, соответственно, получить лицензию. ГИБДД должна не получать деньги, а нормально принимать экзамены.
Естественно. Мы живем в России, поэтому у нас все, как говорится, все сложно, все не продумано.
Поэтому депутаты, знаете, как любят говорить, это комплексная проблема, требующего общего подхода. Да, именно об этом вы сейчас и рассказали. 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло, Александр, доброе утро, Денис,
доброе утро.
Москва.
Да, Денис.
Вкратце по этой теме истории жизни. Я получал права, еще будучи курсантом военного училища. У нас там был такой инструктор, такой дед, тоже подполковник запаса, ну, сказал, говорит, мы вас научим сдать права, но не думайте, что вы умеете водить. Да. Вот получите где-нибудь за городом с папой, с дедушкой, трогаться, поворачивать, разворачиваться, о том, где машинки. Это к чему я сказал? К тому, что какая разница, как я научился? Если уполномоченный орган проверил мои знания, умения и выдал мне соответствующее право, к какая разница, где я учился.
Я тоже так считаю.
Было ли, я могу сам научиться. У меня вот папа, например, хорошо водит, он меня научит, я приду и сдам. Тогда меняйте структуру экзамена.
Пусть
если вы считаете,
научат,
что экзамен не полностью проверяет права, что это надо учиться в школе с лицензированной какой-то, ну, тогда меняйте объем экзамена, объем навыков, умений проверяйте другой.
Я с вами полностью согласен. Абсолютно согласен. И я думаю, многие вспомнят не очень-то и давно, совсем недавно. Вообще не обязательно было ходить в автошколу. Можно было учиться самому. Ну, то есть дома сидеть, учить билеты, учить правила. Потом отъездить с человеком, который разрешил тебе ездить на своей машине. Ну, там были некоторые проблемы, конечно, с практикой. Но, тем не менее, не нужно было ходить в автошколу. Ты приходил в экзамен, все равно рубеж на финале, финальный экзамен, он один для всех. Какая разница, как ты это сделал? Ну, как бы, я не нужно не то, что какая разница, но по большей части... Там все и отсеиваются, и должны все отсеиваться. И если даже я... Простите, пожалуйста, я не спрашивал лицензию в своей автошколе. Я не спрашивал. Я пришел, отучился, и все. Ну, как бы... Ну, я не считаю, что я совершил проблему, ошибку, короче, после этого. Честно вам скажу. Я не считаю, что я совершил ошибку, и на моем уровне ошибки не произошло. Я не спрашивал лицензию. Я сдал экзамен в КПДД. Все. Какие проблемы? 7373948. Здравствуйте, алло. Да.
Алло, доброе утро. Я хотел бы вот поинтересоваться, а сотрудники, Олег Семенов, сотрудники ГИБДД, которые допустили до экзаменов, привлечены к какой-то дисциплинарный ответ?
Нет, нет. Я именно про это и говорю. Вот я вам отвечаю на вопрос, и как бы до этого уже сказал. У нас, видите, изначально был поставлен вопрос как? Ах, недобросовестные школы не имели лицензии, учили водителей, которые потом получили права. И никто здесь не говорит, каким образом они получили права. Ну, бред вообще. Ну, по-другому не назовешь, бред. Последний звонок. Здравствуйте, алло. Да.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Вы упускаете один маленький нюанс.
Какой?
Если человек приносит документ с автошколы с другого региона, обучался, допустим, в другом районе или в другом регионе, он обязан ГАИ предоставить лицензию, список документов. Если же он в своем районе обучался, то списки с документами и лицензии подают автошколы самостоятельно в ГИБДД.
Так, 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 так. Я, смотрите, это тонкость правды, я ее упустил, потому что, ну, я в Москве сдавал, в Москве учился, и поэтому, наверное, этого не было. Еще раз нам подскажите, то есть это получается в данном случае обман автошколы, которая не предоставила лицензию, и после этого водители получили права, да?
Нет, смысл в другом. Здесь получается, что если человек в другом регионе обучался,
да,
и ГИБДД не может проверить оперативную информацию, есть лицензия у автошколы или ее нет,
так,
человек самостоятельно предоставляет документы от автошколы,
так,
с печатями, со всеми заверенными, все как положено.
Так.
В том числе в этом перечне есть лицензия на автошколу. Учится в своем районе, вот, то автошкола сама предоставляет документы в ГАИ.
Опять? Вы подтверждаете мою теорию. Вы тогда подтверждаете мою теорию. За точность, за уточнение спасибо, но теорию вы мою подтверждаете. Это получается, что ГИБДД отдали права, не увидев лицензию ни у водителя, который должен был либо ее сам принести, ни от автошколы, которая это в организованном порядке делает. Правильно же?
Совершенно верно.
Абсолютно верно. Все, да. За уточнение спасибо. Вы подтвердили просто мою теорию. Бред закончен. Теперь житейская история. Под конец программы. Конечно, заголовок громкий, и там вообще было, что депутат проколол колеса. Депутат. Ну, конечно, это депутат муниципального собрания. Я вам скажу, что депутат муниципального собрания это самый, как это сказать... низко приближенный человек к обществу. Но якобы уже одной ногой там чиновник. Депутат муниципального собрания, человек, живет, который с вами на одной личной клетке, но имеет ряд полномочий, ряд функций, которые должен, имеет права и имеет обязанности выполнять. Итак, во всем остальном вся история абсолютно житейская. Ну, проколол колеса, да. По два прокола на каждое колесо. Колеса в машине Евгения были пробиты специально. Найти злоумышленника удалось благодаря камере наблюдения. На записи видно, как из подъезда выходит мужчина, проходит вдоль дома, словно осматривает территорию, затем подходит к автомобилю, приседает у заднего колеса и затем что-то там делает, после чего уходит. Суть конфликта в том, что из 107-й квартиры нашего дома, дома 20, имеет возможность въезжать по шлагбаум... Какой ужас, какой бред написан. Короче, 20 машин могут заезжать, а 80 нет. Почему так, решил депутат Бочаров. По какому праву и принципу народный избранник решает, кому заезжать во двор, а кому нет, никто не знает. При виде съемочной группы стянулись жители, рассказали, установкой шлагбаумов ведает муниципальное образование, Пресненское в данном случае, а проект представляет... Слушайте, ну, хорошо, депутаты, образование, это все ладно. Вы пробивали когда-нибудь колеса кому-нибудь? Ну, специально, ну, прокалывали. Что это, звук слышали? Так обычно это происходит. Хоть раз делали такое дело? Неважно, я не знаю, в обиду, в отместку, просто так, по приколу. Делали? 7373948. Позвоните, расскажите, делали так когда-нибудь? Алло.
Доброе утро. Делать я этого не делал никогда, не советую никому. Это непорядочно и неправильно. Но там ситуация еще такая. Я вчера смотрел передачу по этому вопросу. Там он запретил, то есть пропуски не выдают тем людям, которые
действительно снимают живут.
Квартиры. А собственники, то есть вот если, допустим, квартира у меня в собственности, я могу заехать на своем транспорте. А если я снимаю у кого-то квартиру и имею машину, то я не могу заехать на эту территорию, эту придомовую.
Да, 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 я понял. Хорошо. Вопрос не в этом. Вопрос в житейкости. Мне, ну, такие истории, да, они есть. Вы прокалывали колеса когда-нибудь, кому-нибудь прокалывали колеса? Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Хотел сказать, что не прокалывали, спускали колеса. Была ситуация, когда машину с утра во дворе заблокировали, не оставив ни телефонов, ни контактов, и машина была, ну, незнакомая. Иногда бывает, что машины знаешь, там чьи.
Ну да.
В общем,
да.
Не нашел я хозяина, пришлось мне ехать на работу на маршрутке, но, естественно, как-то хотелось человека проучить. Но прокалывать — это порча имущества, это не очень хорошо. А спустить, чтобы он потом поковырялся, понадувал, вот это можно.
Щадящий вариант. А еще лучше отобрать у него электрический насос и дать ему ручной. Не ножной, а ручной. 7373948. Здравствуйте, Алла.
Доброе утро. Да. В 90-х годах, когда я еще был суровым школьником, второй-третий класс,
суровым.
Потерял никель на велосипеде. Существование магазинов авто даже не знал. Ну и где взять никель? Мы с другом пошли у КамАЗа выкручивать никель. У нас задней оси, заднего колеса никель выкрутить.
Да.
Так это когда никель на последнем обороте вылетел с такой скоростью.
Сложно, да вас сдуло там, наверное.
Сдуло, а свист стоял такой, что аж уши закладывал. В общем, пришлось быстро убегать.
Никакой сигнализации не нужно было. А еще лучше ниппель выкрутить, подтверждает 41-й. Но главное, не у КамАЗа, вот наш слушатель говорит. Меня учил дедушка, он был гаишник. А, это к другой теме. Ниппеля скручиваешь, все, и пусть бегает, ищет. Так, все шлагбаумы долой. Знаете что? Детская логика, конечно, вообще порой представляет загадки. Но я вспомнил историю, что, как бы, что мы тоже с пацанами ходили. Мы не скручивали ниппели. Нет, нам не нужна была какая-то практическая выгода в этом смысле. Да? Ну, там, у нас на велосипедах вроде было все в порядке. Хотя велосипедов тогда особенно у меня не было. Но мы за какой-то надобностью вообще, за каким чертом? Я не понимаю. Сейчас вот я не могу объяснить. Но мы, короче, скручивали колпачки. Ну, колпачки с этих самых. Тоже порча, воровство, по сути. На кой черт они нам сдались? Я сейчас вообще, хоть убей, не помню. Но мы вот это делали. Ладно, это вы просто из истории вы сказали, что скручивали ниппель. Александр, стоит сказать, что не стоит прокалывать колеса грузовиков. Смотрите видео. Не, про проколы грузовиков мы вообще молчим, ребят. Я не думаю, что найдутся умники, которые... испорчу-ка я грузовику колеса, проколю их. Не надо, ребят, руки лишитесь, зачем вам это надо? Здравствуйте, алло.
Алло.
Да.
Абсолютно. Алло, здравствуйте. Я вот не прокалывал колеса, но у меня девятка была, я бампером прям подвинул машину вместе с водителем.
А, просто подвинули. Сказали, ну-ка давай отседова. Абсолютно просто житейское. Можно стрелять не пулей, а солью. Вы спрашиваете у меня 98-й, можно ли стрелять не пулей, а солью? Я не знаю. У меня нет оружия. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло. Да, здравствуйте.
Да. Да-да-да, вы прокалывали кому-нибудь колеса. Расскажите эту историю.
Да, прокалывали в детстве, хулиганили.
А, в детстве, ага.
Прокалывали дедушке, такому вредному.
Вредному. А что он вам сделал?
Ну, просто он сгонял по двору, а мы ему прокалывали. У него был старый Запорожец, потом москвич. Да, хулиганили, не без этого.
Понятно, понятно. 94-й тросом оттягивал закрывшее меня авто метров на 100. Хорошо, что было, хорошо, что были на двух машинах. 48-й говорит, на днях скрутили колпачки. Для чего? Вы у меня спрашиваете. Я вам только что сказал, что я не знаю, для чего это делается. Да, я это делал, но я не знаю, для чего это делается. Я не знаю, где они сейчас. Но я помню, мы их собирали и хвастались, у кого больше. 7373-94. Это было давно. 78, это не я, честно вам скажу. Вчера это не я, это не я. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, вот 3 года назад я только начинала свой путь, ну, вот, вождение машины, только вот села за руль.
Да.
И во дворе невнимательно припарковала машину и заградила товарищу выехать из гаража.
Да.
А рано утром я когда пришла, он за мной бежал, кричал: «Мамаша, вы меня подвели». И когда я стала отъезжать, я поняла, что у меня спущено колесо.
Ага.
Самая интересная история в этой истории, то, что, естественно, я поехала на маршрут на работу, с работы попросила нашего сотрудника, чтобы он поехал со мной и накачал мне колесо.
Так.
Но когда мы подъехали, колесо было, ну, как бы уже накачано.
И с бантиком.
И с бантиком. Когда я встретилась с этим молодым человеком, он очень извинился и говорит: «Вы меня простите».
Вы меня простите, дурака. Спасибо за это окончание всех этих историй. Не прокалывайте колеса грузовикам, пожалуйста, это травмоопасно. Во всем остальном постарайтесь лучше ограничиться какими-либо другими способами воздействия. Например, можно спустить колесо, а не прокалывать. А во всем остальном это, конечно же, абсолютно житейская история. Неважно, депутат вы муниципального собрания или просто человек. А вы одному автодятлу с текущим глушителем... А мы одному автодятлу с текущим глушителем, просто с ошибками написано, очень трудно читать, с текущим глушителем, который всех по утрам будил, залили глушитель монтажной пеной. Подействовало на 71-й, 70-й. Втроем поднимали машину, правда маленькую, и оттаскивали в сторону, чтобы уехать. Макс пишет через наш сайт: «Такие у нас законы. Можно втроем украсть колесо с машины, и это за это никому ничего не будет. Один снимает колесо, второй через 5 минут катит его метров 20, третий подбирает бесхозно лежащее». Известен случай на трассе, Санчиксон пишет. Водитель легковой машины пытался проколоть колесо у фуры, и ток руку оторвало от взрыва колеса. Ну, вы просто подтверждаете мои слова. Спасибо большое, что вы с нами. Давайте о движении поговорим.
Моторы.
Что у нас с дорогами? Быстренько, быстренько. У нас осталась минутка буквально для того, чтобы посмотреть на пробки. Во-первых, я еще раз констатирую смерть внешней стороны Московского кольца от Ярославки до Волоколамского шоссе. Ребят, смерть, труп лежит, стоит, воняет. Не ездите лучше туда, хорошо? Кстати говоря, внутренне на юге от Кашибки до Варшавки более-менее рассосалось. Но это самое заметное, честно вам скажу. Из Мытищ поэтому совсем плохо все выезжает. И Ярославка подстаивает из-за этого. 7373948, расскажите, где вы едете. Наверняка есть бедняги, бедолаги, которые стоят на внешке Московского кольца. 7373948, пробки, засады и аварии. Все то, что интересно водителю прямо сейчас от непосредственных свидетелей. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Нестандартная пробочка от Пушкинской до Белорусской.
В область это Тверская. 7373948. Где вы находитесь? Доброе утро.
Алло, здравствуйте. Станислав, Москва.
Здравствуйте.
От Ленинградки до Свободы легко поехал.
От Ленинградки...
Внешнее кольцо.
Ой, слушайте, это значит, Яндекс врет. Я склонен верить нашим слушателям, а он сказал только то, что от Ленинградки до Свободы, правда, там метров всего совсем чуть-чуть, проехал свободно. Здравствуйте, где вы едете? Доброе утро.
Доброе утро всем. Еду от Долгопы в сторону Волоколамки. Не доехал до Ленинградки, все очень плохо.
На Новой Ленинградке где-то притормозили перед ней, да?
Да.
Принято, спасибо большое. Все-таки внешка довольно плоха. Тот, кто доехал от съезда с Ленинградки до съезда на Свободу, тому просто повезло, по правому ряду наверняка проскочил. Такие новости на сегодня. Это была программа «Моторы», ее провел для вас Александр Ковков. Это пятница сегодня, кстати говоря, и об этом не забывайте, и особенно по этому поводу радуйтесь. Пока.